Альтушка и два мажора. Глава 1. Встреча. Лиза ненавидела этот запах. Не тот, что исходил от банок с акриловой краской. К нему она привыкла за годы работы, он стал почти родным, смешиваясь с запахом сырого цемента и уличной пыли. Она ненавидела запах новых денег, приторный, сладковатый аромат дорогого парфюма, смешанный с запахом кожи и престижного автомобиля. Этот запах всегда предвещал беду для таких, как она. Она стояла на строительных лесах, в старых джинсах, вымазанных охрой и умброй, и огромной футболке, которая когда-то была белой, а теперь представляла собой палитру всех цветов радуги. Под ногами зияла пустота новостройки, и эхо от ее движений разносилось по бетонным стенам. Лиза заканчивала эскиз для фрески в холле элитного жилого комплекса. Работа была рутинной, скучной, но хорошо оплачиваемой. Начальник стройки, толстый мужик, с вечно влажными ладонями, уже час как уехал, оставив ее одну доделывать контуры огромного абстрактного цветка, который должен был олицетворять процветание и достаток. «Процветание и достаток», — горько усмехнулась она про себя, проводя кистью по шершавой стене. Идиотизм. Цветок, похожий на распухший пион, будет встречать жильцов, которые платят за квадратный метр больше, чем я зарабатываю за год. Она всегда мечтала о большом холсте, о свете софитов в галерее, о шепоте восхищения. Но реальность была другой — заборы, подъезды, и вот теперь этот дурацкий пион. Она жила в крошечной квартирке-студии на окраине, где спальное место отделялось от рабочего только ширмой, заваленной этюдниками. Каждый день был борьбой за выживание, и каждый день она смотрела на мир сквозь призму своего искусства, которое никто не хотел покупать. Она спустилась вниз, чтобы поправить натянутую веревку, служащую уровнем, как вдруг из-за поворота, где только что закончили монтировать стеклянные двери, послышались голоса. Голоса были мужские, уверенные, властные. Они нарушали тишину стройки, как нарушают покой лесного озера фальшивые трели мобильных телефонов. «Я тебе говорю, это просто смешно, Кирилл». Голос был низким, с хрипотцой. Такой голос бывает у людей, привыкших приказывать и не терпящих возражений. «Твой отец опять пытается впихнуть нам этот проект. Я не буду вкладывать деньги в очередной социально значимый мусор, чтобы сделать ему приятно. Денис, ты прекрасно знаешь, что проект валидный». Второй голос звучал холодно, отстраненно, словно его обладатель разговаривал с неразумным ребенком. В нем чувствовалась интеллигентская выучка, привычка взвешивать каждое слово. «Дело не в отце. Дело в математике. Ты просто не хочешь ничего считать, тебе нравится работать на интуиции, как базарной торговке». Лиза замерла. Она услышала шаги. Двое мужчин вышли из-за колонны и остановились прямо под ее лесами. Они были настолько не вписывались в это серое бетонное пространство, что это казалось галлюцинацией. Первый, тот, что был с хрипотцой, высокий, широкоплечий, с темными, чуть отросшими волосами, которые он небрежно зачесал назад. На нем была простая, но безумно дорогая футболка, обтягивающая рельефную фигуру, и джинсы, сидящие идеально. Он двигался резко, порывисто, как хищник, который ищет, кого бы укусить. Его глаза, цвета темного шоколада, горели азартом и раздражением. Это был Денис, как позже узнает Лиза, человек, который построил свою империю на скупке обанкротившихся заводов и не гнушался ничем. Второй, Кирилл, был его полной противоположностью. Он был собран, как швейцарский часовой механизм. Идеальный костюм от Бриони, очки в тонкой металлической оправе, скрывающие проницательные серые глаза. Его светлые волосы были аккуратно уложены. Он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, и его спокойствие было опаснее, чем ярость Дениса. «Ты — высокомерный сноб, который думает, что все вокруг — идиоты», — огрызнулся Денис, делая шаг вперед, сокращая расстояние между ними до опасного минимума. «Ты сидишь в своей башне из слоновой кости, рисуешь графики и думаешь, что это и есть жизнь. А жизнь, Кирилл, это когда ты берешь и делаешь. когда ты можешь купить все, что видишь вокруг. Или продать. Ты патологический циник, Денис, тихо, с ледяным спокойствием, парировал Кирилл. Это твое главное оружие и твоя главная слабость. Ты не веришь никому. Даже себе. А тебе отец верит? Денис усмехнулся, и в этой усмешке было столько боли и злобы, что у Лизы перехватило дыхание. Он купил тебе образование, он купил тебе связи, он купил тебе этот дурацкий костюм. И он купил тебе место в совете директоров. А теперь ты хочешь сказать, что ты не такой, как все. Что ты, настоящий бизнесмен.